Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Детский час», ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры Надежды Любови и Матери их Софии поселка Кокошкино. И моими помощницами сегодня будут ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Евдокия Кузьмина.
Здравствуйте!
И ученица воскресной школы храма Благовещения Престой Богородицы в Раеве города Москвы Анастасия Бурлакова.
Здравствуйте.
Наша передача создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы и благодарим этих добрых людей, что они дают нам возможность здесь на радио обсуждать и рассуждать такие очень интересные и полезные темы. Мы продолжаем с вами тему «Евангельские притчи». И сегодня у нас в программе притча о двух должниках. Это Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 37 по 48, если брать вместе с контекстом. Но перед тем, как начинать разговор об этой притче, давайте немножко подготовимся. Мы урок построим так. У вас было домашним заданием принести коротенькие притчи. Сначала я начну с одной коротенькой притчи христианской, а потом, или простой народной, а потом уже вы, как кто-нибудь из вас, расскажет нам свою притчу, которую вы приготовили. Договорились?
Да, да.
Итак, я хочу рассказать притчу об одном старце и ученике. Когда один старец ходил в церковь, то не позволял ученику своему идти возле себя, а приказывал следовать издали. Если ученик приближался, чтобы спросить о чем-либо, старец, дав ответ, немедленно целовал его от себя, говоря: «Не позволяю тебе оставаться близ меня по той причине, чтобы в беседу нашу о душевной пользе не вкралось праздное слово». Вот такая есть в церковном предании интересная притча. Как вы думаете, о чем она говорит нам? Какой урок мы из этого должны себе полезный вынести? Ну, кто попробует порассуждать? Нет желающих. Не поняли эту притчу? Не поняли. Да, она действительно для детского понимания очень сложна. Но, если мы сейчас попробуем в ней разобраться, то она кажется очень легкой. Итак, представим себе эту картину. Идет старец и его ученик. Идут, скажем, из кельи в храм. Ну, допустим, у них келья в деревне, а храм в соседней деревне. Да? И там, ну, скажем, 2 километра. И вот, чтобы этот путь идти сосредоточенным и в молитве, старец говорит ученику, чтобы тот шел поотдаль его, то есть не рядом с ним. Для чего? Ну, чтобы друг с другом не разговаривать, правда? Вот мы, например, если мы идем с кем-то путником, наоборот, надо, чтобы он шел рядом, мы с ним говорим, для нас так дорога короче. Но мы же забиваем, что это старец. А если старец, значит, подвижник. Значит, его основная цель какая? Быть сосредоточенным в молитве. Да? И любое праздное слово, оно отвлекает его от молитвенного состояния. Понятно?
Да, да.
Поэтому ученику он своим говорит, чтобы тот шел позади. Чтобы не было между ним никаких праздных слов. Тех слов, которые бесы могут записать в своей хартии и потом вменить нам как грех. Потому что за каждое словечко нам придется нести ответ. Понятно, ребятки?
Да.
Да.
Если ученик приближался что-то его спросить, он коротко отвечал на данный вопрос и опять говорил ему, чтобы тот отстал и шел за ним издалека. Вот о чем эта притча. Чтобы не было праздности, чтобы не говорить слова понапрасну. Потому что у нас и так в жизни очень много разных грехов, да, и очень много праздных слов. То есть надо стараться все свои слова взвешивать и понимать, для чего ты и почему это говоришь. Если от тебя требуют что-то сказать полезное и нужное, то здесь можно говорить спокойно. Но если тебя требуют говорить попусту, такие слова, которые тебе не нужны, да, которые могут записаться тебе в праздные, то таких слов надо избегать. Понятно, ребятки?
Да.
Да. Да. Вот старцы, они этим занимались, они учились молчать и молиться. Так же и мы в миру, живущие христиане, должны приучать себя, чтобы больше молиться, нежели говорить. А если уж говорим, то стараться говорить о полезном. Вот об этом эта притча. Хорошо. Какую притчу приготовила Евдокия? Давай, пожалуйста.
Великая сила слов. Христианская притча. Взрослые играли в азартные игры, а девочка лет 5 лежала на печке и смотрела на них. Чистым детям нередко открывается иной мир. Она видела, как бесы стояли за спинами играющих и в своих хартиях бумагах писали их грехи. И тут, как обычно бывает в азартных играх, началась ссора. Все стали ругаться, кричать, а девочка увидела, что у бесов бумага кончилась, а грехи все прибавлялись. Так они стали писать их на своих лапах и животах. И вдруг среди ссоры один из игроков встал и говорит: «Простите меня, братья!» И все хором ответили: «Бог тебя простит, нас прости!» И в это время хартии бесов загорелись и грехи, записанные на их лапах и животах. Девочка, видя это, начала смеяться. Все обратили на нее внимание, стали расспрашивать. Она и рассказала, что видела и почему так сильно смеялась.
Что ж, интересная очень притча. Да, давайте порассуждаем. Да, как раз к нашей теме очень хорошо сегодня относится. Ну, Настенька, сможешь нам что-нибудь об этой притче рассказать?
Ну, это притча о том, как бесы записывали грехи людей, которые играли в азартные игры, и о том, как потом эти грехи загорелись, когда один из играющих попросил прощения и у других. И эта притча говорит нам о силе как бы слов. И то, что когда люди говорят плохие слова, ругаются или играют в азартные какие-то игры, то они этим самым грешат, и бесы записывают это у себя на бумагах. А если люди понимают то, что согрешили, каются, говорят какие-то хорошие слова, то этим они все свои грехи сжигают, от них избавляются. И...
Ну, не они, наверное, Господь.
Ну, да, Господь сжигает и избавляет их от этих грехов.
Да, если люди принесли покаяние, да. А какое волшебное слово-то люди произнесли, чтобы эти грехи сгорели?
Прости.
Прости, да, действительно. Это действительно волшебное слово. Вы знаете, вот гордому человеку очень трудно его воспроизнести, это слово. Особенно, когда он считает себя правым. Не было у вас никогда так часто?
Бывало.
Когда...
Да, бывало.
Часто считаешь себя правым в каком-то споре или еще в чем-то. И когда от тебя требуют или ты осознаешь, что надо попросить прощения, то как трудно из себя выдавить это слово-то. Приходится прямо иногда силой себя заставлять сказать «прости». Да, бывало такое?
Да, да.
Да, еще что-то хотел.
Вот когда меня вот мама накажет, или там вот мы с ней можем поссориться, то я вот потом через некоторое время хочу прощения, я подхожу к ней так, вот она там что-то готовит, иду, то я так хочу сказать, но мне вот прям вот что-то не дают, какая-то деревяшка там стоит у меня в зубах.
Да. Да, действительно, очень трудно сказать, и мы начинаем искать удобного момента, выждать какого-то такого для себя удобного, чтобы сказать слово.
Да.
Вот святые отцы учат нас не ждать ничего, а сразу приучать себя говорить это слово. Чем чаще, тем лучше, потому что бесы очень боятся этого слова. Некоторые святые отцы говорят, что они убегают, когда слышат слово «прости» даже на 70 километров. Вот такое было выражение святых отцов. К сожалению, не помню кого. Да, действительно, Господь милостив, очень милостив. Он тоже же понимает, что мы люди слабые, грешные, часто ошибаемся, часто согрешаем. Но если мы находим в себе силы к покаянию, силы к прощению, то Господь милостив, Он дает свою благодать, прощает нам свои грехи, особенно если мы исповедуемся. Да, ведь таинство исповеди, таинство покаяния, что на нем происходит, знаете, нет? Кто может объяснить, что происходит на таинстве покаяния, которое мы называем исповедью? Господь незримо стоит. Священник, он свидетель и видимый совершитель таинства. Он читает разрешительную молитву. А прощает грехи кто?
Господь.
Христос, да. Он прощает грехи. То есть человек подходит на исповедь, он подходит к священнику, начинает называть свои грехи, кается пред Богом, просить у него прощения за эти грехи. И когда священник накрывает голову этого человека и Петрохилию, читает молитву разрешительно, то Христос в этот момент прощает ему грехи благодатью своей. И если он подкаялся от всего сердца, без лукавства, без, ну, какой-то хитрости, а вот чисто действительно принес плоды покаяния, то грехи ему прощаются, те, которые он назвал. Понятно, да?
Да, да.
Вот это и есть таинство покаяния называется. И больше эти грехи никогда не помянутся. То есть они сгорают. Даже если бесы исписали себе все лапы, все животы, все харти, какие можно только, да, если человек покаялся от всего сердца, то все это сгорает. Вот так вот, ребятки. Поэтому чаще надо исповедоваться и чаще просить у Бога прощения и просить прощения друг у друга. А вот представьте себе ссору, когда ты прав. Ты прав, а твой оппонент не прав. Бывает так? Ну, наверное, бывает такое часто. Допустим, я хочу рассказать, что в Евангелии написано так, а человек, с которым я спорю, мне не верит. Говорит, там не может быть так написано. А если так и написано, ты неправильно это понял. А ты говоришь, вот у святых отцов так. А он говорит, нет, а вот я думаю, что так. И завязываются ссоры, и все. Потом друг на друга обижаемся. Еще, может, какими-то плохими словами друг друга назвать, да? Скажите, пожалуйста, и когда ты уверен точно, что вот ты прав, надо тебе просить прощения или нет? Ты поссорился с человеком, но ты знаешь, что ты прав. Вот вам задачка такая. Ух ты, я даже не думал, что для вас это большая задачка будет. Ответ-то может быть только один.
Надо, наверное.
Ну, конечно, надо. Почему нет? Христианин – это тот человек, который показывает всем пример, каким должен быть человек, который стремится угодить Богу. А Бог хочет, чтобы мы жили всем, со всеми в мире, чтобы мы никогда ни с кем не ссорились. И если ты видишь между вами какое-то непонимание, и человек настаивает на своем и не хочет тебя слышать, не хочет принять твои правды, да или то, что ты ему говоришь, зачем настаивать? Лучше всего за такого человека помолиться и сказать: «Господи, вразуми его и меня огради от ссоры, чтобы с этим человеком не поссориться». А у человека этого попросить прощения, даже если ты прав тысячу раз. Понимаете? Тогда ты действительно угодишь Богу. Многие святые отцы, они даже видели, что человек согрешает, но они его не останавливали. Для того, для чего? Как думаете? Не знаете? Для того, чтобы человек не впал еще больше грех, чтобы не разозлился на них, не рассердился. Понятно? Не стал ругаться, там, драться или так далее. Вот был такой случай с Макарием Великим. Приходит Макарий Великий в свою келью из храма и видит, возле кельи стоит осел, навьюченный его вещами. И мужчина выходит и кладет его вещи из его кельи на этого осла. Он молча подошел, помог ему все это увязать, помог ему сесть на осла, благословил его в дорогу, и тот поехал. Ведь если мы, представьте, мы приходим домой, а там воры. Какая наша первая реакция?
Мы начинаем на них кричать.
Если мы видим...
Почему вы там, а у нас все крадете, начинаем вызывать полицию.
То есть мы начинаем возмущаться и защищать свое имущество. Если мы видим, что мы сильнее их, мы пытаемся их задержать. Если мы видим, что мы не сильнее их, мы пытаемся вызвать полицию, позвать на помощь. Понятно?
Да.
А что сделал святой Макарий?
Он, наоборот, подошел и помог ему все взять.
Да. И когда благословил его, когда он отъехал, он достаточно расстояние, чтобы его не слышать, он сказал: ничего я в этот мир не принес. И родился голым в этот мир, как Иов многострадальный говорил. Ничего я отсюда и не унесу. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Божие благословенно. Вот. А мы можем так?
Очень редко.
Почему? Потому что мы очень сильно привязаны к своим вещам, к всему, что нас окружает. Мы эти вещи любим больше, чем людей, и больше, чем Бога, к сожалению. Поэтому мы так не можем поступить, как Макарий Великий. Ясно, да?
Да.
Вот, ребятки, Господь нас прощает тогда, когда мы в этом раскаиваемся. Мы понимаем, какое наше тяжелое греховное состояние. И мы об этом сожалеем. И сожалеем, и просим у Бога прощения за то, в каком состоянии мы находимся. Тогда Господь очень радуется, если человек кается. Даже есть в Священном Писании такие слова: «И все небо радуется, когда кается один грешник». Представляете, один человек кается, а радуются все небеса. Как вы думаете, сколько на небе людей, праведников, сколько ангелов?
Очень много.
Кстати, это огромное количество. И вот они все радуются, ликуют, торжествуют, когда хотя бы один человек пришел и начал каяться, просить прощения у Бога за свои грехи. Осознал, что он живет неправильно. Вот такая бывает радость. Ну вот теперь давайте перейдем к нашей притче о двух должниках. Евангелие от Луки, глава 7. Стихи с 37 по 48. Я специально взял побольше, чтобы мы понимали, по какому случаю эта притча была рассказана. А там была очень интересная ситуация. Я вам сейчас зачитаю. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его, и мазала миром. Давайте попробуем немножко вот над этой строчкой рассудить. Что произошло? А как вы поняли, что сейчас произошло? О чем мы прочитали? То есть, некоторая женщина, которая жила грешно.
Да.
Во грехах. Да, мы уж не будем в подробности.
Да.
Нам это не интересно, какие там были подробности, но... Что ты хотела так сказать?
Она узнала, что Господь возлежит в доме фарисеев. Она пошла туда с миром, таким маслом, которое стоило очень дорого в те времена. Она начала плакать о своих грехах перед Господом, омывать его ноги слезами и целовать их и мазать миром.
Угу. Совершенно верно. Что с ней произошло в этот момент? О чем мы сейчас говорили? Да, она, человек,
покаялась.
Переосознал свою жизнь. То есть, видимо, она о Христе слышала. Да? Все говорили. В то время никто не мог не говорить о Христе. Да, ребятки?
Да.
Вот.
Да.
И когда она узнала, что недалеко, в доме фарисея, да, в их селении, Христос пришел, то, осознав, да, свою греховность, и из большого чувства покаяния, она пришла и стала просить у него прощения. А мира – это действительно очень дорогое масло было. И вот она взяла алавастровый сосуд с этим миром, купила, видимо, может, даже продала вообще все, что у нее было. Да, может, взяла все деньги, которые накопила когда-либо. Может, она их там на что-то себе откладывала, дом хотела купить большой или еще что-то, да? Вот. И пошла, продала все, что имела, и пришла, купила этот сосуд и стала возливать его на Господа. И при этом плакала. То есть слезы покаяния, во-первых, лились от ее собственного раскаяния и от присутствия Божия. Ведь Господь где пребывал, там была и благодать с ним. Да? И ведь такие чувства, видимо, ее охватили, светлые и радостные, и благодатные, что она не могла сдержать слез, и плакала, и слезами омывала ему ноги, и целовала их, потому что до глубины сердца уверовала, что он есть истинно Сын Божий, Христос, Мессия, которого ждал весь народ. Давайте, что же произошло дальше? Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Вот смотрите, как интересно. Фарисей, видимо, знал эту женщину. Да? Какие они слухи ходили в этом городе, кто она такая, раз он называет ее грешницей. Да? И думает про себя, если бы он действительно был Сыном Божиим, да, или пророком хотя бы, то есть человеком от Бога, он бы точно знал, кто это прикасается к нему, что это женщина-грешница. Как вы думаете, почему так фарисей сказал? Потому что фарисеи считали себя праведниками. И они избегали грешников. Они даже считали, что грешник не имеет права к фарисею прикасаться, чтобы не запачкать его. Так, никого не напоминает нам такие люди, нет? А? Вот бывает так, что мы видим какого-нибудь человека, бомжа там или нищего, и начинаем его стесняться. Или избегать там, да, человек хочет нас что-то попросить, а нам, когда же подходить к нему, боязно, стыдно, да, или не хочется вообще, да. Или брезгливость какая-то да. появляется.
Да.
Бывает такое, да?
Да.
Вот это неправильно. Человек попал в беду, да, долг христианина, насколько ты можешь помочь этому человеку. Если не можешь помочь деньгами, вещами, едой, ну, хотя бы добрым словом помоги, молитвой помоги, помолись за него. Но в коем случае нельзя таких людей, да, отвергать. Потому что Бог любит абсолютно всех. Да? Очень многие великие люди жили бедно. Очень многие великие люди. Нельзя превозноситься ни в коем случае ни над кем. Как бы человек ни согрешал, стоит ему покаяться, и Господь прощает ему. Вот что здесь произошло перед этим фарисеем? Она покаялась. Понимаете? Она покаялась. Она лила слезы покаяния, слезы любви к Богу. Пыталась ему угодить, драгоценным миром его облила. Да? Для чего фарисеи маслили голову? Когда приходили в гости, был такой закон гостеприимства. Так как ходили раньше в сандалиях, там было жарко в Палестине, то гостю надо было омыть ноги. Обычно раб какой-то с тазиком подходил и обмывал ноги гостю. И тогда гость уже садился за стол. Тогда не было таких столов, тогда возлежали. Перу, да?
Да.
А хозяин подавал какое-нибудь масло, ну, или духи какие-то там, ну, вот ароматные масла были. Таких духов не было, как сейчас, химии-то не было тогда. Были ароматные масла. Они дорого стоили. Хозяин подавал, чтобы можно было смочить руки, там, пригладить волосы ароматными маслами. И чтобы от тебя хорошо пахло. Ведь если возлежали, то, может быть, головой друг к другу ложились, да, чтобы друг от друга хорошо пахло, да, вот, чтобы было друг другу приятно. Давали такие масла. И вот эта женщина, она что? Она помазала главу Господа, отерла ноги его волосами, да, мыла слезами своими, целовала их. Да? И Господь, услышав мысли этого человека, фарисея, да, как бы начинает отвечать ему на поставленный вопрос. То есть он упрекал, если бы этот человек был от Бога, наверняка бы узнал, что к нему грешница прикасается. Правда? То есть он говорил и спрашивал по своему внутреннему состоянию, потому что он превозносился над ней. Он считал себя более праведным, фарисей. Более праведным, чем эта женщина. Понятно, да?
Да.
Что же дальше? Господь Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Смотрите, что делает Господь, да? Интересно. Он не говорит ему прямо: «Симон, ты не прав, что так думаешь? Да?
Да.
Господь начинает исцелять его притчей, чтобы не прямо, а косвенно, и чтобы заставить его самого внутри себя порассуждать. И дает ему обыкновенную задачу. У одного взаимодавца, то есть человека, видимо, богатого, который раздавал деньги взаймы, было два должника. Один, ого-го, сколько был должен, а другой должен был немножко. И взаимодавец, видимо, у него было хорошее настроение, какое-то расположение. Он был вообще, видимо, милосердным человеком, да? Он взял и простил им обоим. И одному, и второму. Вот представь, Анастасия, ты мне должна 1 000 000, а ты, Евдокия, должна мне 10 рублей. Представили?
Да.
Разница. Да. 10 рублей, 1 000 000. Большие деньги, да?
Да.
Да.
Вот. Видишь, сколько ты мне должна, Настя? Вот представьте. И я вам обоим прощаю. Кто из вас больше возрадуется? Ты, Настя, или ты, Евдокия?
Я.
Конечно, ты. Потому что такое 10 рублей? Ну, это сейчас ничто.
Да.
Копейки, да?
Да.
Вот, а даже говорить не о чем.
Да.
А 1 000 000 просить, это... машину можно купить, да?
Да.
Да, много чего можно купить на 1 000 000, простите. Да.
Машины 2, 3.
И ты все время будешь томиться, ходить. Вот я должна, как же мне эти деньги заработать, чтобы отцу Валерию отдать? Вот крохобор какой. Да, понимаешь ли, тут... И вдруг я тебе прощаю. И ты какая-то будешь радостная, счастливая, да? Что мне эти деньги простили. Мне не надо теперь об этом думать. Как хорошо, и будешь благодарить, правильно же?
Да.
Да. И вот такие-то нет за что особо благодарить. Ну, там 10 рублей.
Ну, 10 рублей.
А что есть, что нет, мне все равно не день. А это, вот, об этом Господь и говорит. Он ставит ему задачу, которая решается просто, но которая говорит о многом. И отвечает этой притче на его мысли. То есть Господь показывает, что тот, который считает праведником себя, он считает, что он должен мало Богу. Он считает себя праведником, он считает, что он почти ничего не согрешил. Пред Богом ему не за что каяться. Понимаете?
Да.
А эта женщина, она считает, что она всю жизнь прожила неправильно, что у нее столько грехов, что она и прощения-то недостойна. Да? И вот она, ощутив вот эту благодать Божию, понимает, что Господь ее простил. Ведь тяжесть грехов, мы, по-моему, на прошлой передаче с вами говорили, что грехи – это огромная тяжесть. Человек, который находится в греховном состоянии, он все равно что мертвый для Бога и для жизни. Он даже не понимает, что вокруг происходит. Он вообще не понимает, что зачем и от чего происходит. Ему очень трудно это понять, потому что он мыслит страстями, желаниями своими, да? И ему трудно даже людей воспринять так, как надо их воспринимать. Поэтому отсюда и любить тяжело, отсюда и смиряться тяжело. И просить прощения очень тяжело, и каяться тяжело. Понимаете? Вот грехи, они как вот огромный-огромный груз, как вот куча камней. Представляете, нам туда в грудь набить кучу камней, и не вот, вот с ним ходить-ходить, они еще мало того, или там мешок картошки вовнутрь нас засунуть, мало того, что он будет тяжелый, он еще и будет гнить там и вонять, и так далее. Вот, и пока мы это оттуда не вычистим, да, нам трудно будет вообще понять, что происходит. Мы будем только ходить и вот носить этот груз, и под его воздействием будет, мы будем воспринимать весь окружающий мир, считать, что это весь мир воняет, что весь мир такой тяжелый. Вот. И Господь его исцеляет вот этой притчей, дает ему информацию для размышления, чтобы он одумался, осознал, не превозносился и понял, к чему его призывает Господь. Симон отвечает, давайте послушаем дальше. «Думаю, тот, которому я более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину?» То есть, видимо, Симон еще не понял, к чему клонит Христос. Да? Видимо, он не уразумился этой притчей о двух должниках. И Господь ему тогда разъясняет, в чем он не прав. Да? Призывает его к совести, потому что все-таки, раз человек себя правильно считал праведником, то он старался жить правильно, да? Значит, все-таки какая-то совесть в нем была, раз он и пригласил Христа к себе, он хотел его послушать, он же тоже много о нем слышал, правда? Видел чудеса, которые он творит, он тоже с ним хотел пообщаться, раз пригласил его в свой дом. Понятно?
Да.
Да.
Вот. Значит, он ему был интересен. Вот. А и Господь пришел, он никем не гнушался, ни фарисеями, ни грешниками. Господь ко всем приходил, к всем протягивал руку помощи. И к нему он пришел, чтобы ему помочь. Да, не чтобы его отвергнуть или уличить, или обличить, как мы часто придем к кому-нибудь, чтобы обличить его. Вот ты не прав, надо делать так, так и так. Вот, вместо того, чтобы подумать, что, а надо ли так говорить? Что ж, Господь не видит какой он. Может, лучше я помолюсь за этого человека, то я больше пользы принесу. Да, бывает так?
Да.
Так вот, Господь говорит ему, я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Вот что ему в упрек поставил Господь. В такой вот ласковый упрек, чтобы до него дошло наконец. Что он настолько превознесся, этот фарисей, что даже Христа не посчитал за дорогого гостя. То есть он был одного духа со всеми священнослужителями, которые Христа, можно так сказать, ненавидели даже, потому что боялись его. Боялись, что он отнимет у них власть, да, боялись, что народ за ним пойдет, боялись его, потому что он творил такие чудеса, которые они не могли делать. Не хотели принять его, от этого и боялись. И поэтому они не могли уважать его, чувство страха над ними владело. И они не проявляли к нему должного уважения. Поэтому и этот фарисей, когда он пришел ему в гости, нарушил все законы гостеприимства. Ноги не помыл, целование, а все приветствовали друг друга целованием, он его не поцеловал. Видимо, какое-то презрение в нем тоже сидело. Хоть ему Христос был интересен, правда?
Да, да.
Головы ему маслом не помазал. То есть не сделал все, что и, чему учил закон для дорогого гостя. Да? А вот эта женщина все сделала то, чего не сделал фарисей. Она просто по своему внутреннему состоянию приняла Христа как самого дорогого для себя человека. И она, хоть не он к ней в гости пришел, но она пришла и понимала, что грешнице нельзя дотрагиваться до святого, да? Но она пришла не просто, она пришла с покаянием, с любовью и сделала все за фарисея. И голову маслом помазала, и ноги омыла ему слезами, и целование дала. Но так как она не считала себя достойным целовать его в щеки, там, в плечо или куда-то, да? А ощущала себя грешницей, то есть смирилась перед Богом, то она целовала ему ноги. Понятно, ребятки? Вот
да,
какое сильное
да.
покаяние и какое сильное превозношение мы видим. Два разных человека совершенно. Да? Господь на это и указывает.
Да.
Так напоминаю, наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А сегодня в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любой Матери Софии поселка Кокошкино. И моими помощницами в студии сегодня являются Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, и Анастасия Бурлакова, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве, города Москвы. Мы продолжаем тему притчи о двух должниках. Какая притча интересная оказалась, да, ребятки?
Да.
Сколько полезного здесь. Итак, Господь говорит этому фарисею: «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Ну, давайте порассуждаем над этим последним предложением. Кто хочет блеснуть своей эрудицией? Ну, есть желающие? Нет? Сложновато для вас притча. Ну, что тут? Очень все просто, ребятки. Ведь, как мы с вами приводили пример, кто должен больше, тот больше и радуется, когда ему простили. Кто должен меньше, тот меньше радуется. Если фарисей не чувствовал за собой вины пред Богом большой, а считал себя праведником, то есть превозносился над другими людьми, да, то ему радоваться-то особо не о чем. Он считал, что ему нечего прощать, что он праведник, а все остальные даже недостойны его и не могут к нему прикасаться, грешники особенно. Вот этот человек в страшной опасности. Если кто-то из нас так думает, ребятки, а часто мы все так думаем, то мы в страшной опасности. Эта опасность называется гордыня. Когда мы думаем, что кто-то хуже нас. Понимаете?
Да. Да.
Вот. А эта женщина, она возлюбила Христа так, что покаялась от всего сердца и принесла ему самое дорогое, что имела. Да?
Да. Да.
Поэтому Господь и сказал, что прощаются ее грехи многие за то, что она возлюбила много. Да? Она принесла деятельное покаяние. То есть не только внутри себя возлюбила, но она еще и действие совершила. Она продала все, что имела, может быть. Или, по крайней мере, потратила очень много денег, потому что это мира было очень дорогое в те времена. Да? Может быть, и миллион на наши деньги, а может, еще дороже. Понятно? А этот фарисей даже ни на что, даже на масло не захотел потратиться ради Христа, которое, может быть, стоит 10 рублей, чтобы голову ему смазать, и на воду, чтобы ему ноги омыть. Даже не потрудился Христа поцеловать при встрече. Понимаете? Но Господь ему как говорит? А кому мало прощается, тот мало любит. То есть Господь, опять же, смотрите, не говорит Христос ему, что я тебя не прощаю или я тебе простил мало. А косвенно, говорит, а кому мало прощается, тот мало любит. То есть опять не прямо указывает на фарисея, что ты меня мало любишь, а чтобы тот сам додумался, догадался. Даже здесь Господь никого прямо так не укорял, да, а с любовью подходил и к фарисею. Несмотря на то, что он другой бы вот человек, бы, если какой-то вельможа к нему пришел, если фарисей так поступил, он бы развернулся и ушел бы из этого, он никогда бы больше не приходил. И мало ли опозорил бы этого фарисея на всю Иудею, что человек не выполнил законы гостеприимства. Это было строго на Востоке вообще всегда выполнялось. Понятно?
Да.
Да.
Но мы сейчас говорим о другом, о греховном состоянии. То есть человек, который считает себя праведником или считает лучше других себя, это человек большой опасности. Да? Потому что он не может любить. Да, не может любить ни Бога, ни людей. А человек, который пребывает в покаянии, который считает себя хуже других, хуже всех, для этого человека действительно открывается сердце, открывается дверь в Царствие Небесное. И Господь ему прощает с радостью многое. И этот человек начинает жить совершенно другой жизнью. И посмотрите, если мы посмотрим жития святых, чем люди ближе к Богу были, тем больше они каялись в своих грехах. Не замечали такую закономерность никогда? Святые угодники Божии всегда считали себя грешниками. И когда их кто-то называл святыми, то они в этом очень расстраивались. Они говорят, нет, я не такой, я грешник, просто ты обо мне ничего не знаешь. Вот возьмите Марию Египетскую, помните ее житие?
Да.
Да. Да, читают всегда Великим Постом, да, настояние Марии Египетской. Когда она просила у благословения у старца Зосимы, а старец Зосима, наоборот, говорит, ты меня благословил, он видит, что перед ним святая. Говорит, как же я тебе могу сказать, я грешница? И рассказала ему всю свою жизнь, ты видишь, какая грешница? Да, а ты у меня просишь благословения. Вот он, признак святости. Да?
Да.
У преподобного Сергия был такой случай. Один крестьянин захотел посмотреть на великого игумена Сергия. Пришел в монастырь. Стал его искать. Ну, ему говорят, иди посмотри на огороде. Он пришел, смотрит, старичок какой-то в латаном подрясничке там ковыряется в огороде, пропалывает там что-то, да? Сорнячки выдергивает, сгорбленный. Он подошел, говорит, не знаешь, как Сергия-то найти? Тот говорит, ну вот посиди вот там на лавочке. Вот, сейчас великий князь приедет, и ты Сергия увидишь, он выйдет. Ну вот он пошел, сел, а сам начинает рассказывать, это старичку что-то разговор зашел у них, и он про старика думал, что это просто старичок какой-то. Говорит, вот ты, монах, тут у самого Сергия Радонежского трудишься, а у тебя, смотри, у тебя этот самый подрясник драный, там, латанный, в заплатках, там, выглядишь ты лохматый какой-то, там, неряшливо, там, тяпка не такая, ну, и пошел его, значит, обличать крестьянин. Ну, Сергий молча терпел и работал, значит. Потом въезжает в ворота монастыря великий князь со свитой. Сходит и идет в этот огород к этому старичку. Падает перед ним на колени. Тут христианин, значит, крестьянин этот, увидел, что такое делает, тоже на колени и пополз просить прощения. Ну, преподобный ободрил его, взял на трапезу, пригласил и посадил рядом с собой. И всячески его угощал и чествовал. Вот. Был очень рад тому, что с одной стороны сидит великий князь, а с другой вот этот вот человек сидит. Представляете, как он себя чувствовал? Тут обличал Сергия преподобного, а тут он рядом с собой. Вот. А потом на ушко ему сказал: «Ты знаешь, видишь всех этих людей за столом?» Он говорит: «Да, вижу. Вот они все ошибаются обо мне. Только ты один сказал правду». Вот признак святости. Понимаете, ребятки? То есть не превозносится святой человек ни перед кем, а наоборот, благодать Божия, она человека заставляет больше каяться и обращать внимание на свои грехи. Тогда Господь с радостью прощает человеку свои грехи, если человек сам осознает свое состояние. Но если человек не осознает и живет, думая, что он не согрешает, думая, что он весь себя правильный или праведный, и не просит у Бога прощения и перед другими превозносится, такой человек в великой беде. Вот, все мы в великой беде, по сути. Поэтому надо нам чаще взывать к Богу о прощении, да? Чаще просить у Него прощения. Ну что ж, молодцы. Давайте теперь перейдем к другой притче. Есть такая народная притча, она очень короткая, но сейчас она поможет вам проснуться. То есть, вы уже засыпаете. Называется «Свинья в луже». Вот на эту притчу вы мне должны точно ответить. Одна свинья отправилась с боярами мыться в баню. Но дошла до грязной лужи и сказала им: «Вы идите в баню мыться, а я хочу здесь полежать и помыться». Такая короткая притча, радостная и веселая. Ну-ка, что расскажете? Давай.
Значит, о том, как одна свинья пошла с боярами в баню париться. И там, когда она увидела на дороге лужу грязную, она ей очень понравилась и сказала, чтобы они шли, она их догонит, и я здесь хочу поваляться пока.
Ну, хорошо. А, Настя, как думаешь, почему такое произошло?
Ну, потому что свинья, она... Для нее лужа – это как бы, ну, что-то такое хорошее, как бы, а, ну, не грязное. И она привыкла как раз-таки валяться в луже, и поэтому для нее это приносит как-то радость.
Родная стихия ее, да? Хорошо. Какая есть пословица очень хорошая на такую тему? Свинья везде грязь найдет, есть такая пословица. Знаете, да? Дело в том, что да, свинья – это такое животное, которое постоянно живет в грязи. Да, она и ест в грязи, и спит в грязи. Ну, вот такое животное.
И моется в грязи.
Ну, не знаю насчет, как она моется, да, в грязи. Ну, и валяется постоянно в грязи. Вот это ее стихия, ее жизнь. Она, видимо, по-другому не может, да. Вот, и поэтому даже во многом и поэтому иудеи считали свинью нечистым животным. Ну, вот, поэтому... Не воспринимали ее как животное, к пище ее не разводили. Они хоть и занимались скотоводством, но они не разводили свиней. Вот. И получается, что даже если вот мы к людям применим к себе, да, то есть о чем можно сказать? О каких двух состояниях души можно сказать? Вот бояре и свинья. Как вы себе понимаете, вот какое бывает два состояния души у человека?
Ну, давай, святые, грешные. Святые, грешники.
Ну, давай к нам даже, просто к себе. Бывает, когда я стремлюсь к чему?
К Богу. А бывает, когда я, наоборот, с бесом.
Греху, да. Вот два состояния, о которых мы с вами говорили. То есть человек, который больше привык грешить и склонен к греху, сколько ты ему не говори о покаянии, о святости, о чистоте души, о чистоте сердца, да, что приди в церковь, помолись, поисповедуйся, причастись, на душе станет легче, Господь тебя простит, ты станешь чище, тебе же будет лучше, душа твоя будет исцеляться, значит, и тело твое будет оздоравливаться, и жизнь твоя станет лучше, и все у тебя пойдет на лад, потому что уже Бог тебе будет помогать, да? Но человек никак не идет, да? Он все равно остается в том состоянии, в котором он есть, потому что не хочет признать за собой греховного своего состояния. Да? И получается, он как свинья, все равно лежит в той же луже и в баню идти не хочет, куда бояре все пошли. Вот такое, к сожалению, часто очень встречается. Часто, потому что единственная лечебница и целебница, где мы можем очиститься, свою душу привести в порядок, это храм Божий. Для этого Господь-то церковь поставил на земле, чтобы люди исцелялись от своего греховного состояния, очищались, стали становились чище, мудрее, умнее, да, добрее, счастливее, учились любить. И вот это и есть свет, тот свет, который принес нам Христос. Да, свет Божий. Когда мы в себя впитываем Слово Божие, когда оно начинает давать у нас ростки, тогда оно начинает нас исцелять. При этом надо обязательно участвовать в жизни церкви. Это наше есть деятельное покаяние. То есть мы уподобляемся этой женщине. Да? Мы приходим в храм и приносим самое дорогое, что у нас есть. Мы приносим свою душу, свое сердце к Богу. И начинаем над ней работать, чтобы Господь нас исцелил. Вот тогда-то начинается наша жизнь и движение. А до этого, если мы пока в храм не пришли, если мы не хотим ни молиться, ни трудиться над собой, то мы будем как свинья в луже-то и валяться. Ну, такая интересная притча. Ну, хотел бы еще евангельскую одну притчу с вами обсудить. Хорошая притча, очень интересная. Она тоже очень близка к этой теме. Притча о немилосердном должнике. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. Так, я вам сейчас всю притчу прочитаю, а потом немножко поговорим, так как время осталось у нас немного. «Посему Царствие Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен ему был 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его, говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи же его, видев происшедшее, очень огорчились. И, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Какая интересная притча. Ну-ка, Евдокия, давай в двух словах, что произошло?
Тут один человек задолжал царю 10 000 динариев. И тот, и царь ему, 10 000 талантов, да. И он попросил его отдать, но он попросил его подождать, когда он ему все отдаст. И он, и этот же человек вышел и нашел, царь простил. Да, царь ему простил и вышел. И увидел своего должника, который должен ему был 100 динариев. И он бросился на него, начал душить и говорить, чтобы он отдал ему долг. Но он тоже пал перед ним на колени и попросил, чтобы он все ему отдал, чтобы он Чтобы он простил ему, и он ему все отдаст.
Он что сделал?
Чтобы он подождал, и он все отдаст.
А этот товарищ что?
А этот товарищ не захотел ждать и посадил его в темницу.
То есть не простил
да.
его. Все, достаточно. Да, вот такой смысл. То есть под царем, конечно, мы подразумевать должны Бога, да?
Да.
Вот. И под человеком, который должен ему 10 тысяч талантов, а это, в принципе, огромная сумма. В те времена это была такая астрономическая сумма, только можно было, если сравнить, с царской сокровищницей. И то не каждый царь имел такие деньги, 10 тысяч талантов в восточных государствах. Понимаете? То есть, получается, это огромная-огромная сумма. То есть, наши бесчисленные согрешения, даже, можно сказать, грехи всего человеческого или какого-то народа. Естественно, если Господь говорил эту притчу к иудеям, то он имел в виду весь народ. Правильно, ребятки?
Да.
Да.
И что он дал, какое богатство иудейскому народу? Настя, что Господь пронес через весь иудейский народ, начиная от Авраама?
Веру как бы.
Веру, истинную веру. Истинную веру – это самое большое богатство, которое дал Господь. Но иудеи часто отходили от него, да, и много согрешали. Часто удалялись, выдавал поклонство. Господь то их рассеивал, то опять собирал, чтобы сохранить веру, то посылал какие-то им испытания и так далее. И вот сам Христос пришел и сказал, что Господь вам все простит. Только веруйте в Сына Божий, веруйте в Меня. Да? Все вот эти, все, что накопил Господь, милосердие настолько, что Он вам все простит. Да?
Да.
Но иудеи что сделали? Они увидели, что Он помимо их призывает еще и других язычников, самарян, с которыми они не общались, грешников, да, они сказали, нам такая вера не нужна. Что это такое? Получается, не мы одни будем самыми истинными правильными. Если все сюда к нам сейчас придут, что это такая за вера? Не захотели они просить других, и не захотели поэтому принять Сына Божия. Отвергли его и убили. Да? То есть проявили жестокость, жестокосердие по отношению к другим, не милосердие. Да? Часто и в нашей жизни так вот бывает. Может, мы просто не задумываемся, потому что мало думаем о смысле жизни, мало думаем о Царстве Небесном. Когда нас кто-то простил, ну, давайте далеко не выходить, возьмем наших родителей. Как часто они нас прощают?
Всегда.
Всегда. А возьмем тех, кто нас в школе обижает, кто нам делает какие-то неприятности. Есть же такие в школе?
Да.
Да, кто нас там обзывает, за косички дергает. Или еще что-нибудь там, плохие слова нам говорит. Насколько часто мы их прощаем? Вот не всегда получается прощать, да?
Да.
Иногда мы злимся на них. Даже стараемся их избегать. Плохо к ним относимся. Да, не любим их. Часто, правда же?
Да.
Таких людей. Вот считаем их злыми, плохими. Правда же?
Да.
Считаем, что с ними нельзя ни дружить, ни общаться. Считаем, что они принесут нам много зла, если с ними общаться. Правда?
Да.
Да.
Вот вам пример простой. То есть это обыкновенная гордость и превозношение, да? Жестокосердие, не милосердие. А если бы мы были христианами до глубины души, мы бы как бы воспринимали этих людей? Как людей заблудших, как людей, которые ошибаются, как людей, которые не понимают, что с ними происходит. Но мы-то с вами, если мы православные христиане, мы же понимаем, что с ними происходит, правильно? И мы должны учиться их прощать. И всегда прощать. И чем больше мы их будем прощать, и чаще, тем быстрее они будут исправляться. А еще если мы молиться за них начнем, то вообще в очень скором времени они изменятся к лучшему. Потому что и мы будем меняться к лучшему. Мы будем меняться по отношению к ним, а они будут видеть, что наше отношение к ним изменилось, что мы их, на них не обижаемся, не раздражаемся, не хотим им ответить злом на зло, а наоборот, мы всегда с ними приветливы, да? Что мы к ним милосерды, тогда и они к нам будут меняться. Им уже не захочется нас дразнить, не захочется нас обзывать, делать нам плохо или больно. Они потихонечку начнут сами справляться. Вот это и есть труд христианина. быть милосердным к другим. Понятно, ребятки?
Да.
Хочу закончить маленькой притчей. «Добро для падшего» называется. Некий брат сказал старцу: «Если я увижу брата, о котором слышал, что он находится в падении, то неохотно принимаю его в свою келью, а брат, имеющего доброе имя, принимаю с радостью». Мы так тоже часто все поступаем, да?
Да.
Те, кто нам добр, мы их принимаем, мы радуемся, что они к нам пришли. А тех, кто к нам не добр, мы не хотим видеть, правда?
Да.
Да, часто такое бывает. Ну вот мы все так пребываем в городе. И старец ответил ему: «Если ты делаешь доброму брату добро, то для падшего сделай вдвое, потому как он слаб». То есть, если мы с вами знаем истину, стараемся сделать добро для тех, кто к нам приветлив и кто нас любит, то тот, кто падший, кого мы считаем, что он ошибается или злой, или так далее, это просто человек слабый, который, может, еще не знает истину, да, и не может разобраться в себе и в жизни, то мы должны для него делать добро вдвойне. Вот об этом эта притча. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем подвести итог сегодняшнего нашего разговора. Мы с вами поговорили о двух евангельских притчах, о двух должниках и о немилосердном должнике. Какой вывод мы должны с вами сделать сегодня? Кто попробует подытожить? Давай, Дунь.
Надо прощать, даже если у тебя заняли, например, очень большую сумму, то надо всем прощать грехи, которые против тебя согрешили. Надо всем все прощать.
То есть надо учиться прощать и просить прощения самим.
Да.
Если мы так будем поступать, то и Господь простит нас. Настенька, ну а ты о чем хочешь сказать? Что тебе сегодня запомнилось в нашем разговоре, в нашей беседе?
Тоже то, что надо всех прощать, и то, что надо просить прощения, и к тем, кто нас обижает, как бы относиться еще с большей любовью, потому что они как бы еще не понимают, и чем лучше мы к ним будем относиться, тем быстрее они исправятся.
Совершенно верно. И не только они, а кто еще, главное, будет исправляться-то?
Мы сами.
Мы сами, конечно. Ведь у нас самая главная задача – это исправить себя, а не исправить других. А другим у нас задача помочь, быть к ним милосердными и любить их. Да? Любить Бога прежде всего. И вот если мы так будем жить и стараться, то тогда в наше сердце и в нашу душу очень быстро придет счастье, придет Христос Духом Святым и поселится там. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня в эфире детского часа ведущим был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Кокошкино. Моими помощницами сегодня были ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Евдокия Кузьмина и ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве города Москвы Анастасия Бурлакова. Я напоминаю, что вы можете писать нам письма на адрес 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, детский час, радио Радонеж. Или на электронную почту детиради@yandex.ru, латиницей и палочка с точкой.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 22 по 28 августа в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия. Фермерские и монастырские хозяйства представят свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 22 по 28 августа с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников».